Передачу можно послушать в прямом эфире, не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах, в системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах, как в прямом эфире, так и в записи. Ну что ж, а мы начинаем. Это «Наша волна», радио Большого Ванкувера.
День мой верный разум не выходит на связь. Который день я не причесан и хмур. Который день с тех пор, как дверь мозгов с петель сорвалась. А в чем причина, да в тебе, Мономур? Кто знает, может, я и правду безумен. Ты моя хуче-куче вума. Ты моя хуче-куче вума. Проснуться среди девственных лесов поутру и наблюдать за наступлением дня. Или, может, попросту забиться в такую дыру, где даже Церу не сыщет меня. Но ты умна, как Черчилль, и хитра, как Труман. Ты моя хучи-кучи вума. Ты моя хучи-кучи вума. Вежлив и изыскан во всем. Пойду ва-банк и в сотый раз прогорю. Пусть не ответив за базар, я буду жрать чернозем. Но вновь ошибок глупых не повторю. Я буду нем, как рыба, как змея бесшумен. Ты моя хуче-куче вума. Ты моя хуче-куче вума.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Очередной караван нелегалов количеством от 700 до 1000 человек сформировался у города Сан-Педро-Саула в Гондурасе и направился в сторону США. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на латиноамериканские СМИ. Первый караван из Сан-Педро-Саулы вышел в середине октября. В нем насчитывалось до 2000 человек. Затем аналогичные колонны вышли из Сальвадора и Гватемалы. Всем этим людям удалось добраться до границы Мексики и США. В настоящее время на американо-мексиканской границе находится около 6000 военнослужащих, которые оказывают поддержку таможенникам США. Белый дом разрешил им применять силу и в случае необходимости защитить сотрудников государственных органов от возможных нападений мигрантов. Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила Николаса Мадуро узурпатором, передает Reuters. По данным агентства, такая мера означает признание всех действий Мадуро лишенными законной силы. Ранее стало известно о планах парламента Венесуэлы призвать иностранные государства заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в зарубежных банках. Парламентарии намеревались обратиться с таким призывом к финансовым регуляторам США, ЕС, Чили и Бразилии. Напомню, победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства. Он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее.
FM 101.9.
Далее. По меньшей мере 21 человек погиб и 68 получили ранения в результате взрыва в полицейской академии в столице Колумбии Боготе. Это крупнейшее по числу жертв нападения в городе за последние 16 лет. Инцидент произошел утром в четверг. Начиненный взрывчаткой автомобиль заехал на территорию полицейской академии и взорвался. Как сообщается, в результате взрыва оказалось повреждено не только здание учебного заведения, но и соседние здания. Перед взрывом автомобиль остановили на контрольно-пропускном пункте, после чего водитель внезапно нажал на газ. Джип резко тронулся с места, врезался в стену и взорвался. Водитель погиб в результате взрыва. В гостинично-офисном комплексе в столице Кении, Найроби, также произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек, около 30 ранены. Спецназовцы эвакуировали из здания около 100 граждан. Нападение на комплекс Дюсит, где расположен отель, банки и офисные помещения, произошло 15 января. Сначала на парковке рядом с комплексом раздался взрыв. Затем, как минимум, 4 боевика вошли в отель и начали стрельбу, передает Reuters. В фойе здания террорист-смертник взорвал еще одну бомбу. Многие посетители комплекса во время нападения обедали в ресторане. Тела погибших спецназовцы нашли лежащими на столах. Несколько десятков человек в течение нескольких часов оставались заблокированными в здании комплекса. Позднее все боевики были убиты.
Наша волна.
Международный уголовный суд в Гааге признал невиновным в преступлениях против человечности бывшего президента Кот-д'Ивуар Лорана Гбагбо. Обвинения против бывшего президента были выдвинуты в связи с волной насилия, охватившей Кот-д'Ивуар после выборов в 2010 году, в результате которой погибли 3000 человек. Еще 500 000 были вынуждены покинуть свои дома. Гбагбо был задержан в 2011 году в президентском бункере при помощи французских войск и миротворцев ООН, которые поддерживали избранного президента Аласана Уаттара, чью победу на выборах Гбагбо отказывался признавать. Лоран Гбагбо стал первым бывшим лидером страны, представшим перед судом в Гааге. Суд постановил, что Гбагбо невиновен, так как обвинение не смогло представить достаточных доказательств, и объявил, что Гбагбо должен быть немедленно освобожден. Судья заявил, что сторона обвинения не смогла продемонстрировать, что выступления Гбагбо были приказом или призывом к насилию. Далее. База с рабочими резюме 200 миллионов граждан Китая оказалась в свободном доступе в интернете. Как следует из заявления фирмы HackerProof, чьи специалисты обнаружили базу, она не была защищена даже простейшим паролем и содержала подробную информацию, в том числе имена, номера телефонов, адреса электронной почты и множество других персональных данных. По мнению аналитиков, данные были получены с нескольких китайских сайтов поиска работы. Это не первая крупная утечка личных данных китайских граждан за последние месяцы. В январе в Пекине был задержан мужчина, которого обвинили в хищении личных данных 5 миллионов пассажиров китайских железных дорог. По мнению аналитиков, хакер получил к ним доступ через систему онлайн-бронирования.
FM 101.9.
В Европе преступная группировка, которая организовывала браки по расчету, ликвидирована правоохранительными органами Бельгии и Португалии в ходе скоординированной спецоперации. Об этом сообщили в Интерполе. По данным организации, задержаны в общей сложности 20 человек, 17 из них в Бельгии и трое в Португалии. Португальские женщины выходили замуж за пакистанских мужчин, которых они в жизни не видели, и взамен получали несколько тысяч евро. После этого пары направлялись в Бельгию, где жены устраивались на работу в бельгийские компании. Затем женщины покупали доли в этих компаниях, что позволяло их мужьям получать разрешение на проживание и различные социальные льготы и пособия. Расследование этого дела началось в 2015 году. В ходе спецоперации в Бельгии были обысканы 18 домов, обнаружены 43 незаконных мигранта, преимущественно из Пакистана. В то же время болгарские силовики задержали 43 человека в ходе масштабной спецоперации 18 января в 7 городах страны. Поводом для проведения операции стала деятельность группы иностранных граждан, организовавших на территории Болгарии нерегламентированные денежные переводы в страну и из нее в особо крупных размерах. Задержанные подозреваются в незаконной деятельности, связанной с финансированием международных террористических группировок, передает Reuters.
Наша волна.
С другой стороны, болгарский город Пловдив торжественно принял титул культурной столицы Европы в 2019 году. Пловдив – один из старейших городов в Европе, в котором сохранились напоминания о разных периодах его истории – фракийском, античном, древнерийском, временах Византийской и Османской империи. Чтобы почтить историческое наследие и культурное разнообразие, Пловдив выбрал своим девизом слово «вместе». А у нас в Ванкувере на следующей неделе около 7-8 градусов выше нуля, преимущественно без осадков. Но будем готовы к любому развитию событий. Ну что ж, а мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Перестал и снова сыпет снег. Для тебя и для меня, для всех. Кроме всех песков пустыни, не узнать им его имя, им сгорать под солнцем злющим, обжигающим, плюющим, а над нами злые тучи, холода все круче-круче, и уже как 2 недели прогноз радио и теле в самом деле. Здесь снова сыпет снег. Для тебя и для меня, для всех. Лишь в космическом пространстве, черном звездном постоянстве, где нет снега и метелей, космонавты пролетели, а у нас, как 2 недели, не вылазим из постели. Поцелуями на теле торопить весну хотели. В самом деле здесь сыпет снег. Снега. Он вчера ушел на небо, там влюбился и остался. Вездеход его сломался. Снег то шел, то прекращался, бился в окна, разбивался. Он то плакал, то смеялся, улыбался, улыбался, попрощался. И снова снег пошел. Изменился мир, и хорошо. Прежний мир был слишком грязным, злым, тупым и однообразным, лицемерным и циничным, слишком серым и двуличным. А теперь грязь незаметна, мир стал белым, мир стал светлым. Только нафиг он мне сдался, лучше вдруг со мной остался. Потерял я, прекратился бег, перестал и снова сыпет снег.
Передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
радио Большого Ванкувера.
В Ванкувере 6 часов 15 минут.
Ну и, как всегда, одна минутка рекламы.
Do you want to know more about human rights abuses, global issues, and international politics? Are you interested in writing to foreign and local governments in response to global crises? Are you ready to give peace a chance? If your answer is yes, then Amnesty International UBC may be the club for you. Check us out on Facebook at facebook.com/AIUBC or send us an email at amnestyubc@gmail.com.
We don't need to tell you that Vancouver has a housing problem.
Mass evictions.
Mass rent evictions.
Unfair rent increases.
What happened to rent control and protection from unfair eviction?
If these or other housing matters concern you, you may be interested in joining the Vancouver Tenants Union. For more information, visit tenantsunion.ca.
Ну что ж, а мы продолжаем следить за судьбой работы известного уличного художника Бэнкси на гараже простого горожанина в Уэльсе. Вы слышали этот материал на прошлой неделе, в субботу. Так вот, граффити Бэнкси купил арт-дилер за шестизначную сумму. Ну и напоминаем описание работы. Она состоит из двух эпизодов. С одной стороны гаража изображен ребенок, играющий с летящими на него хлопьями снега. А посмотрев на вторую стену, сразу за углом, становится понятно, что хлопья снега — это пепел.
Работа имеет политический контекст. В июле прошлого года многие дома, машины и животные в регионе покрылись черной пылью от сталелитейных заводов. Именно это могло стать сюжетом для изображения. Напомним, для граффити организовали круглосуточную охрану. Уже появились сувениры с его изображением.
Так вот, продолжение истории. Коллекционер признался, что выкупил эту работу у хозяина гаража и заплатил за граффити более 100 тысяч фунтов. Круто! Но не думайте, что он прогадал. Конечно же, нет. Брендлер, это имя коллекционера, также похвалил хозяина гаража за то, что он отклонил более заманчивые предложения, чтобы оставить граффити в его родном городе Порт-Толботе.
Думаю, многие на его месте просто взяли бы деньги. Но он не эгоист, и за это он заслуживает уважения, говорит владелец галереи.
Да, деньги, деньги, всюду деньги. А, кстати, деньги — это тоже красиво. Когда купюры у нас в руках, естественно, что мы обращаем внимание на их номинал. И совсем забываем о том, что это еще и произведение искусства. И, между прочим, делать деньги не гнушались именитые художники. От отца модерна Альфонса Мухи до основоположника американской живописи Гилберта Стюарта. Но мы начнем с Мухи.
Эскизы первых денег, марок, герба, правительственных бланков для образовавшегося в 1918 году государства Чехословакия создал как раз-таки знаменитый Альфонс Муха. Его рисунки для банкнот в стиле «Ар-Нуво» отличают тончайшие кружевные переплетения. На тот момент ни на одной валюте мира не было такой защиты от подделки. Изящные цветочные узоры, детские и женские головки, розовые оттенки и глубокий зеленый цвет.
В 1923 году на купюре достоинством в 50 крон Муха, состоявший в масонской ложе, в которую он официально вступил во Франции в 1898 году, изобразил тайные символы – молоток, солнышко. За 12 лет до того, как масонские символы, пирамида и око, появились на американской однодолларовой купюре, и за 83 года до украинских 500 гривен.
А вот и секреты госзнака. В СССР художники, в отличие от зарубежных коллег, делали деньги, оставаясь безвестными и даже засекреченными. И лишь недавно приоткрылась завеса тайны. Главным денежным художником Советского Союза был Иван Иванович Дубасов 1897 года, 1988.
Да, и за свою первую работу он получил 1 миллиард рублей. Газета «Известия» объявила конкурс на лучший эскиз марки, посвященный 5-летию советской власти. И 25-летний паренек из Одинцова был признан победителем. На призовые деньги он купил валенки для своей мамы. На выставке конкурсных работ тогда к художнику подошли люди в штатском и пригласили работать на госзнаке.
Иван Дубасов – автор дизайна всех советских денег с 1930-х годов. С 1923 года автор совместных с другими мастерами эскизов, а также герба СССР, государственных наград, почтовых марок и прочее. Он автор купюр ГДР, Монголии, Польши, Китая, Чехословакии и Албании. За свои заслуги Дубасов был награжден орденом Ленина, в разработке дизайна которого сам же и участвовал.
Приводим еще одну историю, связанную с Дубасовым. В разгар Великой Отечественной войны в 1943 году буквально с улицы набрали школьников, закончивших 6-7 классы. Организовали специальное ремесленное училище госзнака. Детей накормили, обули, одели и в течение 5 лет скрупулезно готовили из них уникальных специалистов высокого класса.
Будущим художникам-графикам секреты оформления ценных бумаг передали главный художник госзнака Иван Дубасов и его заместитель Сергей Поманский. А классическую гравюру ребята изучали под руководством граверов-художников Семена Аферова и Николая Михеева.
И учили серьезно, по-настоящему. Не жалели для детей дорогостоящие медные пластины и лучшие американские штихели. Изучали историю искусств, водили в музеи.
Кстати, в 2014 году состоялась выставка «Секретные советские художники». Они создавали деньги, документы, марки, открытки, которая проводилась в разных городах России. Только тогда впервые были преданы огласке имена Игоря Крылкова, Сергея Андрианова, Виктора Ермакова, Юрия Лукьянова, Лидии Майоровой и Татьяны Никитиной. К сожалению, о работах художников госзнака на вольные темы ничего не говорится.
Да, секретная была работа.
Я знаю одну песню, летит, не касаясь земли. Лето не сожжет ее, январь не остудит. Хочешь, ругай ее, хочешь, хвали, но не был такой и не будет. Знаю одну песню, на вкус как пожар. Попробовавший раз, не забудет. Хватило б только сил самому возвратить этот дар. Не было такой и не будет. А в темных аллеях ангелы придут кружева. И все мои слова смыты дождем. Эхом в тишине, едва-едва, любимая моя, пробьемся. Так тому и быть, Да, значит, да, от идущего ко дну не убудет. А в небе надо мной все та же звезда, не было другой.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Об экстремалах. Молдавский спортсмен-экстремал Дмитрий Волошин пробежал 50-километровый марафон в самой холодной точке мира – в Эмиконском улусе Якутии, где температура может опускаться до минус 71 градуса Цельсия. Целью рекордного забега был сбор средств в помощь 4-летней девочке Евы Письменюк, страдающей ДЦП. Волошин пробежал дистанцию 50 километров за 6 часов, тем самым установив беговой рекорд при ультранизких температурах. Согласно метеорологическим сводкам, ощущаемая температура во время забега составила минус 67 градусов Цельсия, фактически минус 60. Волошин стал первым спортсменом, который самостоятельно, без поддержки врачей и спасателей, преодолел такую дистанцию при экстремально низкой температуре. И вот его ощущения. Это было самое тяжелое испытание в моей спортивной карьере. Это как выход в открытый космос. Жуткий мороз и не хватает воздуха. Никакая экипировка не может защитить тебя от такого мороза. Надеюсь, что не отморозил себе лицо во время бега. Дышать было очень трудно. Кислорода в воздухе совсем мало, а маска забита льдом. Тут мне и пригодился мой фридайверский опыт – по задержке дыхания, цитирует экстремала администрация региона. Морозный забег прошел в рамках благотворительного проекта Unfrozen. А вот еще одна экстремалка, шотландская ультрабегунья Жасмин Перрис, стала первой женщиной, выигравшей Mountain Spine Race, самый сложный горный марафон Великобритании, протяженностью 425 километров и набором высоты в 16 тысяч метров. На этом достижении 35-летняя Перрис не ограничилась. Она побила предыдущий рекорд гонки на 12 часов и на привалах сцеживала молоко для своей 14-месячной дочери. О трудностях этого исключительного испытания на выносливость Жасмин рассказала в эфире Euronews. 2/3 времени, отведенного на марафон, приходится бежать в темноте. И это действительно истощает умственные силы. Еще одна трудность этой безостановочной гонки – тактика. Чем больше вы спите, тем больше энергии получаете, но при этом теряете драгоценные секунды. Многие этапы марафона проходят через крайне отдаленные районы, где вы оказываетесь в абсолютном одиночестве. Так что все, буквально все, истощает ваши физические и умственные ресурсы. Но у меня был отличный стимул вернуться к финишу, где меня ждала малышка Роуэн. Конец цитаты. Впервые гонка стартовала в 2012 году. В ней приняли участие 11 человек, но лишь трое сумели дойти до финиша. Mountain Spine Race славится мрачной красотой пейзажей и проходит по самым труднодоступным местам Англии, среди которых Peak District, Йоркширские долины и стена Адриана, оборонительное сооружение длиной 117 километров, построенное еще римлянами для охраны владений империи от набегов племен с севера. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Напоминаем, наша волна не несет никакой ответственности за поступки экстремалов.
Несколько дней, следом за ней. Несколько дней за ней несли меня ноги куда-то между домами, не замечая времени. Серые камни прятали меня в темноте, и я придумал ее себе. По кривой ходил тропе, номер пробела, но в голове моей я улетел на небо.
встречая простых, слишком простых настоящих придумал ее себе. По кривой ходил тропе, номер на трубе в памяти пробел, она в голове моей, я улетел на несколько дней, следом за ней, слепо надеясь, несли меня ноги куда-то.
В Ванкувере 6 часов 32 минуты, и мы продолжаем сейчас новости из Канады. Депутат-консерватор Мишель Ремпель, теневой министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства, и Пьер Поль Хус, критик по части общественной и пограничной безопасности, опубликовали заявление относительно незаконных пересечений границы в 2018 году. Цитирую. Сегодняшние цифры подтверждают, что Джастин Трюдо превратил хаотичную ситуацию на границе Канады с Соединенными Штатами в постоянную особенность нашей иммиграционной системы, утверждают критики. В течение 2 лет подряд Трюдо позволял тысячам и тысячам людей незаконно въезжать в Канаду, несмотря на то, что 2/3 из них имели юридический статус в Соединенных Штатах.
Трюдо, по мнению оппозиционных депутатов, отдает предпочтение этим людям, а не законным беженцам, спасающимся от насилия, террора и угнетения за рубежом. На сегодняшний день премьер-министр предложил абсолютно нулевые решения по сокращению числа незаконных пересечений границы и вместо этого решил потратить 1,6 миллиарда долларов налогоплательщиков, содействуя злоупотреблением щедрой системой предоставления убежища в Канаде, уверяют авторы заявления.
Цитирую дальше. «Пришло время правительству Трюдо немедленно закрыть лазейку. В соглашении о безопасной третьей стране восстановить контроль над нашими границами и определить, кто из наиболее уязвимых в мире людей является для Канады приоритетом». Конец цитаты. Но мы идем далее. Министр общественной безопасности Канады утверждает, что сторонники белого превосходства и неонацистские группы вызывают все большую озабоченность, представляя угрозу для канадцев. Эти группы пропагандируют ненависть, которая проявляется в антисемитизме и в других преступлениях.
Напомним, 10 человек погибли в апреле 2018 года в Торонто, когда Алек Минасян направил арендованный вен на оживленный тротуар. Гудейл также вспомнил о 6 молившихся мужчинах, убитых в Квебекской мечети в 2017 году.
«Людей, совершивших эти преступления, вдохновило то, что они увидели в интернете», полагает министр. Федеральное правительство, по словам министра, работает с интернет-провайдерами, чтобы устранить эту проблему. Интернет-провайдеры обязаны убедиться, что они не предоставляют платформу для распространения страха и ненависти, подчеркнул Гудейл. Ну и далее.
Федеральное правительство создаст новый, состоящий из гражданских лиц, консультативный совет, который поможет полиции RCMP в расследовании случаев издевательств и преследований, имевших место в рядах самих полицейских сил. Об этом объявил министр общественной безопасности Ральф Гудейл и комиссар RCMP Бренда Лаке.
Состав консультативного совета будет сформирован к 1 апреля. В него войдут до 13 человек, включая председателя и его заместителя. На первых порах это будет временный совет, а после того, как в законодательство внесут соответствующие изменения, он станет постоянным. Новый совет, в соответствии с принципом независимости полиции, не станет заниматься вопросами, связанными с проведением активных полицейских расследований. Ну а теперь внимание.
Как бы не защищали канадские банкноты от подделок, мошенники всегда найдут способ создать фальшивые деньги и пустить их в оборот. Житель Онтарио недавно стал их жертвой и решил предупредить остальных. Майкл Бодди из Ричмонд-Хилла получил 63 поддельные 20-долларовые банкноты от человека, который купил у него iPhone. Банкноты, по словам Бодди, выглядели как настоящие, поэтому он пошел домой, ни о чем не подозревая.
Только дома мужчина как следует рассмотрел деньги, и тогда-то и закралось подозрение. Полимер на ощупь был не таким, как у настоящих банкнот. Некоторые элементы не были выпуклыми, а на многих купюрах оказались повторные серийные номера. И он говорит: будьте осторожны, когда что-то продаете, потому что эти мошенники пытаются заполучить товар бесплатно, предупреждает он.
По статистике конной полиции, число поддельных купюр в Канаде значительно выросло с 2015 года. Прошлой весной стало известно о поддельных 20-долларовых банкнотах Фрейзер Вэлли. Примерно тогда же в полицию поступили десятки сообщений о фальшивых 100-долларовых купюрах в Лондоне, Онтарио. Работают художники-аферисты.
Да, и талантливые. Кстати, фотограф из Ньюфаундленда Майкл Уинзер получил национальное признание своей работы. Сделанная им фотография стала почтовой маркой. Массивный айсберг на фоне дома в городе Фэриленд поразил местных жителей и гостей еще в апреле 2017 года. Майкл Уинзер, который имеет студию в Сент-Джонсе, успел запечатлеть это фантастически красивое зрелище.
Теперь люди по всему миру увидят его на новой международной марке от Canada Post. Это не первое признание работ Уинзера, который получил награды от ассоциаций Canadian Geographic и Canadian Photographic Art Association за свои фотографии провинции. Новая марка, по словам фотографа, это хорошая награда за то, что он называет своей страстью.
А вот в среду городской совет Ванкувера единогласно проголосовал за то, чтобы назвать чрезвычайной ситуацией грядущие климатические изменения. Такое предложение выдвинула член партии One City Кристин Бойл. Тот факт, что совет проголосовал единогласно, показывает, как важна экология в городе и что люди осознают наступление кризиса, считает Бойл.
Предложение Бойл связано с событиями 2018 года, когда из-за пожаров в Британской Колумбии правительство назвало ситуацию в провинции чрезвычайной. В будущем Ванкуверу предстоит справиться с повышением уровня моря, которое грозит наводнениями и проблемами с канализацией, а также с изменениями климата.
Ну а теперь городские власти должны будут придумать новые способы уменьшить выбросы парникового газа и поставить новые задачи, связанные с проблемой изменения климата. А на разработку планов у властей есть только 90 дней.
Незадолго до голосования у здания городского совета собрались на митинг старшеклассники и студенты. Они требовали разработать решение климатических проблем.
И никто их не разгонял.
Ну а больше о жизни Ванкувера вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс», нашего партнера.
Чистые обложки на блюдечке халва. Саша Пушкин искал в дыму опушки, где алые матрешки и сладкие слова. другом поколений, писал чужие сказки в зеленом шалаше. Леня Брежнев был золотым и нежным, любил он целоваться, ребенком был в душе. Восточные цветы, кот Матроскин носил белье в полоску, советовал Чубайса для пущей красоты.
Ну что ж, после такого экскурса в историю от Сергея Мазаева мы переходим к такой шокирующей информации. Новое исследование, которое уже назвали первым в своем роде, показало, что более половины всей произведенной в Канаде еды выкидывается, а для среднестатистической кухни это обходится в сотни долларов в год. То есть мы выкидываем больше еды, чем потребляем. Исследование было опубликовано в четверг, и оно стало первым в своем роде, так как исследователи подсчитали количество выброшенной еды с помощью данных компаний по переработке, производству и других ресурсов, а не использовали приблизительную информацию и примерные вычисления.
Предыдущее исследование предполагало, что канадцы выкидывают почти 400 килограмм еды на человека, что является одним из самых высоких показателей в мире. Новое исследование добавляет недостающие детали к этой информации. Дело не только в еде, которую выбрасывают жители. Яблоки гниют упавшими в траву из-за отсутствия рабочих для сбора урожая. Излишки молока смываются. Тысячи гектаров полей вспахивают вместе с растениями после отмененных заказов.
Ну и в исследовании также сказано, что суммарная стоимость полезных продуктов, которые попадают на свалки или другие места выброса мусора, составляет почти 50 миллиардов долларов. А это больше половины суммы, которую все канадцы тратят на еду в год. Более того, этого достаточно, чтобы прокормить каждого жителя страны в течение 5 месяцев.
Понятно, что существуют неизбежные отходы, такие как кости животных. Однако 1/3 всех отходов, 11 миллионов тонн, может быть использована. И эта часть отходов из-за попадания на переработку в качестве мусора производит 22 миллиона тонн выбросов углекислого газа в атмосферу, который негативно влияет на климатические изменения в мире.
На среднестатистической канадской кухне выбрасывается порядка 21% всей еды, которая не относится к неизбежным отходам. В денежном эквиваленте это примерно 1 700 долларов на семью в стране, где 4 миллиона человек не могут себе позволить обычные обеды. Госпитали, рестораны и различные институты производят 13% отбросов, которых можно избежать. Розничные магазины – около 12%, фермеры – 6%, поставщики – 5%. В отчете подробно описано, как отходы могут быть сокращены.
Нужна отлаженная координация работы между фермером и переработчиком, изменения в страховании урожая и более четкие даты на упаковках. Улучшенные оценки безопасности для пожертвованных продуктов питания и реформы ответственности могли бы помочь минимизировать пищевые отходы и сохранить продукты для чьей-то тарелки. Даже отказ от массовых покупок, которые приводят к выбрасыванию излишков, помогут. Канадцы должны изменить свой подход к покупке и потреблению еды.
Да, свой личный подход. Кстати, на заметку путешественникам, туристы из Америки, ну, расскажем просто пример одной семьи, забронировавшие на время отпуска жилье через приложение Airbnb, обнаружили в съемном доме скрытые камеры. Об этом сообщает news.com. профессор Джеффри Бихэм отправился с семьей на новогодние каникулы в Сиэтл. В первый же день отдыха Бихэм обнаружил несколько скрытых записывающих устройств в разных комнатах.
По словам профессора, в объявлении было упоминание о том, что вход в дом оснащен камерами, однако на самом деле они висели не при входе. Я был удивлен и немедленно отключил их. Не думаю, что мы занимались чем-то странным, пока камеры были включены, но мой 2-летний ребенок ходил перед ними голышом, посетовал Бикхэм. Он добавил, что на его жалобу владелец квартиры ответил грубым сообщением и оставил о постояльцах негативный отзыв на сайте.
А в сентябре туристы из Шотландии нашли скрытые камеры в квартире, которую они сняли во время отпуска в Торонто при помощи приложения для аренды жилья Airbnb.
Путешественники рассказали, что обнаружили камеру почти сразу. Она была установлена в электронных часах, которые лежали на столе. Это предупреждение всем бронирующим отдых в Airbnb. Обязательно производите тщательный осмотр помещения.
Обязательно.
И своей квартиры тоже.
Так, хотели пустить одну интересную песню. Но почему-то она не играет. Ну что ж, тогда в таком случае мы поставим вот что.
Рикки-тикки, рикки-тикки-тави, на пороге нас оставит. На пороге не прокатит, он глядит из-под кровати. На сегодня, видно, хватит. Ты сказала, рикки-тикки-тави сдулся, что он видел, чем он думал, что ты мелешь, кофемолка. Он сбежал из книжной полки, он кричит из-под обломков. Рикки-тикки, рикки-тикки-тави, никогда нас не оставит. Отключите все электрокофемолки. Я сбежал из книжной полки, я кричу из-под обломков. Рикки-тикки, рикки-тикки-тави, рикки-тикки, рикки-тикки-тави, 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 тави.
Передачу можно слушать в прямом эфире не только по радио или на компьютере, но и на любых мобильных устройствах в операционных системах Windows, iOS и Android. Заходите на веб-сайт нашаволна.com и слушайте передачу на смартфонах и планшетах.
Ну еще тоже сплин.
Это было так недавно и давно, никому из нас и вспомнить не дано. Не осталось нам из прошлого имен. Это было в середине всех времен. Человек собрался в дальние края. Медный грош, медный грош один за пазухой храня. Веселилась и не Унеслась его душа, не осталось за душою ни гроша. Он вернулся из краев к себе домой. Темной ночью и морозною зимой. А над домом столько звезд увидел он, словно медный грошей целый миллион. А над домом столько звезд увидел он, словно медный грошей целый миллион.
Мы сегодня уже много говорили о деньгах, ну и, конечно, и завершили нашу передачу этой же темой. Ну так, спасибо всем, кто провел этот час с нами.
Пропустили передачу? Загляните на наш сайт www.нашаволна.com и послушайте подкаст.
Ну что ж, мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Фантики стали теперь солдатики, стали теперь служивые, каждому вышел срок. С вечера спорили, ссорились, а поутру построились, а поутру прицелились, каждый нажал курок. Семье. Холмики, крестики, нолики, где вы теперь, соколики, где вы теперь, служивые?